Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В случае угрозы для вида животных можно переселить в питомник, где их будут оберегать ученые и восстанавливать популяцию. С деревьями, а их более 60 тысяч видов, из них на грани исчезновения почти треть, 17,5 тысяч, то есть вдвое больше, чем млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий вместе взятых, дела обстоят несколько сложнее. Во-первых, условную секвою еще надо выкопать, не повредив корни. Во-вторых, не факт, что она приживется на новом месте. О том, как исчезают растения и можно ли обратить этот процесс вспять, говорим с координатором проекта лесной программы Всемирного фонда дикой природы России, кандидатом биологических наук Дарьей Луговой. Дарья, добрый день. Почему вымирают деревья целыми видами? Как это происходит? И я сейчас имею в виду не катаклизмы в виде лесных пожаров, вот как были в Сибири. Я бы предположила, что, как и вот в случае с животными, виноват человек, но все-таки сомневаюсь.
Безусловно, некоторые виды и растений, и животных исчезают, точнее, я бы сказала, претерпевают изменения и тем самым прекращают свое существование в ходе эволюции. Но это происходит очень медленно обычно. По оценкам группы экспертов по биологическому разнообразию, в ближайшие десятилетия исчезнет где-то десятая часть всех ныне живущих видов растений и животных на Земле. То есть это частичный естественный процесс. Но не стоит забывать, что люди изменили уже примерно 75% суши и порядка половины территории Мирового океана. Фактически треть всей земли используется под сельское хозяйство. Естественно, эта хозяйственная деятельность такая обширная приводит к нарушению мест, где живут виды. Просто им негде больше жить, и они исчезают.
А можно примеры? Вот вы сказали, что претерпевают изменения в ходе эволюции и вымирают.
Это, например, можно обратиться к палеонтологам, и те виды, которые представлены в палеонтологическом музее, они жили раньше в других условиях, совсем не таких, какие были сейчас. И достоверно известно, что эти виды были, когда еще человека не было. Они не могли исчезнуть по вине человека, но теперь их нет, потому что они медленно превратились в другие виды.
А то есть они либо не смогли приспособиться, либо смогли, но превратились в что-то другое?
Да.
А как вообще ученые узнают об исчезновении целых видов растений? Я имею в виду не те, которые были до нас, а вот ныне живущих, так скажем. Они же растут не локально, только вот в одном районе, участке 5 на 5 метров, а разбросаны, если не по миру, то по региону.
Например, для животных, конечно, это проще, с одной стороны, зафиксировать наличие того или иного вида в той или иной местности, а чем доказать, что он достоверно исчез. Поэтому сам факт вымирания живого организма как вида чаще всего признается на основании многочисленных каких-то полевых исследований, экспедиций и в результате анализа целого ряда, как правило, косвенных доказательств. Например, известен ареал обитания вида, в каких вообще условиях этот вид может жить. И если такие условия больше не существуют, или много лет этот вид нигде не встречался, по совокупности этих признаков ученые делают вывод, что этого вида больше не существует. Для растений это, в общем-то, то же самое. Да? Это уничтожение места их обитания и отсутствие данных каких-то наблюдений полевых. Поскольку мы говорили про места обитания, наибольшей угрозе из-за этого, как правило, подвержены виды, которые называются эндемиками. То есть это те виды, которые вообще живут только в каком-то одном конкретном месте. У них очень узкий диапазон условий, в которых они могут жить.
А много вот таких видов?
В принципе, да. Например, это какие-нибудь огромные деревья в тропических лесах, дептерокарпы. Как правило, чем больше вид, тем ему нужно больше территории, и под ним большая экосистема, и они подвержены очень влиянию хозяйственной деятельностью. Например, это какие-нибудь ценные породы древесины, которые просто вырубают для нужд человека. Просто все их выбирают, выискивают, и постепенно все вырублено. У нас, например, широколиственные виды деревьев, дубы, ясени, их немного, но они очень ценные по древесине, поэтому они такие угрожаемые.
Но, тем не менее, дуб, ясень, он не внесен в Красную книгу, не внесены.
Как сказать, некоторые виды внесены в списки, даже запрещенные к вырубке. То есть есть же много разных видов в разных регионах растет.
А как мы можем предотвратить вымирание растений? То есть редких животных их охраняют. Для совсем редких, например, амурских тигров, устраивают национальные парки, где ученые их сохраняют, отслеживают и помогают популяции восстановиться. А ведется ли аналогичная работа с растениями и какая?
В общем-то, также и для растений, и для животных стратегия в общем-то, общая одна. Это сохранение экосистем целиком, сохранение места обитаний посредством, например, создания особо охраняемых природных территорий, сокращение площадей лесозаготовок или смещение их уже в какие-то другие, менее ценные, так сказать, участки. Но вот спасать каждый вид отдельно, это, в общем-то, очень затратно, если говорить про там растения, про деревья, да, и часто бывает нецелесообразным. Но есть, например, вот особенные виды, мимо которых сообщество охраны природы не может пройти мимо. Например, вот известная история у нас в России с самшитом колхидским, который занесен в Красную книгу и который растет только на Кавказе. Раньше его вырубали только для древесины, а сейчас вот после строительства спортивных объектов, то есть он подвергся влиянию завезенного вредителя, и сейчас практически 99% природных самшитников уничтожены. Поскольку этот вид очень древний и растет в определенных условиях только, то естественным способом он уже просто не может восстановиться.
А неестественным? То есть, ну, как, знаете, садоводы делятся друг с другом росточками, чтобы у тебя на огороде тоже рос такой же цветок. Делается то же самое, только в больших масштабах?
Ну, в принципе, да. Сейчас как-то у нас идет проект, когда выживших экземпляров самшита собрали семена. У растений, которые смогли выжить после нашествия этого вредителя, этой огневки, собрали уцелевшие саженцы, и в теплицах, изолированно от внешней среды, выращиваются саженцы молодого самшита, подбираются участки, где можно будет их выращивать, высаживать дикую уже природу, и там проводить охрану, как бы какую-то обработку, чтобы они могли там прижиться и вырасти. И, в принципе, такая практика распространена не именно высадки, а вот сохранение так называемого банка семян, например, в ботанических садах. То есть как бы просто сохраняют генофонд растений в надежде, что когда-то появится возможность вернуть эти растения в дикую природу.
Я вначале уже привела пример с пересаживанием деревьев. Использовали ли такой метод? И действительно, это на грани фантастики. Сейчас уточню. Пример следующий. В случае угрозы вида животных, их могут переселить в питомники, где будут оберегать ученые. С растениями сложнее, потому что дерево ты нормально не выкопаешь, чтобы не повредить корни, а потом не факт, что оно приживется на новом месте.
Ну, в принципе, вот особенно про новое место, как я уже говорила, каждому виду соответствует свой диапазон условий, в которые он может произрастать. Есть виды с очень широким диапазоном, там так называемые космополиты или агрессивные какие-то виды, которые, в принципе, везде проживут, поэтому и не подвержены угрозе исчезновения. Редкие виды угрожаемые, очень маленькая вероятность того, что они приживутся в новом месте. В нашем законодательстве, в принципе, даже есть тема про пересадку краснокнижных видов, например, с территории, где планируется какая-то там застройка или какая-то инфраструктура. Но практически всегда это стопроцентная гибель растений при перевозке из-за непереживаемости, из-за смены экологических условий. Поэтому вот этот метод, наверное, нельзя признать действенным для сохранения растений.
А как работает лесная программа Всемирного фонда дикой природы в России? Расскажите о ней поподробнее.
Ну вот основная цель лесной программы ВВФ России — сохранить биологическое разнообразие российских лесов и остановить их деградацию. В основном мы работаем над сохранением лесов, которые имеют высокую ценность, природоохранную ценность, и видов, которые, соответственно, живут в них, и растений, и животных, и насекомых, всей экосистемы в целом. Мы работаем с лесным бизнесом для того, чтобы лесное хозяйство у нас трансформировалось из экстенсивного, то есть которое развивается за счет освоения все новых и новых лесных площадей, вовлечения в хозяйственный оборот, для того, чтобы сократить площади используемых первозданных лесов для заготовки древесины и наиболее эффективно заготавливать и выращивать древесину в уже освоенных лесах, так называемых вторичных лесах. Также мы занимаемся обеспечением легальности лесозаготовок и торговлей продукцией из нее.
А есть ли аналоги в европейских и американских представительствах фонда такой программы?
Да, безусловно. Правда, не во всех странах, но вот во многих европейских, особенно скандинавских странах, которые по условиям к нам близки, в США, в Канаде есть тоже лесные направления в фонде. Они в основном занимаются сохранением тоже места обитания, то есть лесных экосистем, и сокращением угроз существующим лесам. То есть это нелегальные лесозаготовки. Во многих странах очень актуальна проблема расчистки лесных земель под сельскохозяйственные угодья, охрана лесов от пожаров, а также вот важное направление — это изменение рынков, работы как с лесозаготовительной отраслью, так и с потребителями, чтобы они знали продукцию, с каких лесов следует покупать, какой следует избегать.
А можем ли мы как-то перенимать их опыт? То есть есть какое-то взаимодействие между программами фонда в разных странах? То есть, например, в Скандинавии условно прижился какой-то классный метод, и мы его перенимаем себе, и наоборот, а не у нас?
Да, безусловно. В принципе, у фонда есть так называемые глобальные цели, которые общие для всех стран. Есть такие цели и по лесам, это вот сохранение лесных экосистем. Мы сейчас пытаемся перенять и внедрить, и во многих регионах страны этот опыт удачно идет, внедрение так называемой скандинавской модели лесопользования. Как я уже сказала, это более интенсивное и устойчивое хозяйствование в уже освоенных лесах. Это лесовыращивание, такой подход к лесу, как к огороду, но уже на освоенных территориях, вместо того, чтобы вырубать и дальше наши первозданные леса.
Спасибо большое. Напомню, о сохранении исчезающих видов растений мы говорили с координатором проектов лесной программы Всемирного фонда дикой природы России, кандидатом биологических наук Дарьей Луговой.
Интервью на радио «Спутник».